«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю. Да, это мы. Это и Баранец.
И Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна слушает.
Дорогие друзья, в сегодняшнем военном ревю вы не узнаете, какие новые стринги купила Бузова. Вы не узнаете, какие застежки на бюстгальтере у Лободы. Когда зачесался прыщик на попе звезды сериала «Пьяные мыши» Варвары Кривогузовой. Военное ревью – это не жизнерадостный идиотизм, это серьезные мужские разговоры о том, что радует или печалит людей в погонах и без. От шестиклассника Арсена, которого вы слышали, до маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова, который слушает наше радио. Это и память о тех, кто добыл великую победу в Великой войне. Об одном из них мы сегодня поговорим. Это маршал Рокоссовский. Пожалуйста, Миша.
Константин Константинович Рокоссовский в среде и череде наших полководцев и маршалов как-то стоит на особицу. Но я бы сказал так. Он не описанная до конца личность. Не расшифрованная, что ли. Природный поляк. Из дворянского шляхетского рода. Если бы предпоследний польский король самостоятельный, не подарил его прадеду имение Рокоссова, он бы, скорее всего, носил фамилию либо Глаубич, либо Чаша. Ну вот как сложилось, так сложилось. С 15 лет круглый сирота. Ездить верхом научился в имении дяди. Из всех родственников уцелела только его сестра, Ваня Елена. 16 лет, приписав к себе год, идет на службу в царскую армию. Подчеркиваю, началась Первая мировая война. Очень быстро приобретает, значит, приобретает, награждается Георгиевским крестом и целым рядом георгиевских медалей. Потом революция, он оказывается на стороне красных, очень быстро становится командиром. Сначала полка, потом бригады, потом дивизии. В далекой Туве и Бурятии, и елки-палки, там находит себе жену. Исключительно скромный человек. 37-й год. Брошен в тюрьму в кресты. Как враг народа и агент польской и японской разведки. Ну, польской, понятно, поляк. А японской, потому что был в Даурии. Там японцы ближе, с монголами. 4 года. Не сдал никого. Настаивал на очной ставке с тем, кто его оболгал. Ну, представить научную ставку того, не хотел бы говорить, как назвать человека, не смогли, потому что он был убит. В 40-м году, когда было понятно, что война вот-вот-вот-вот-вот, войной воняло, из тюрьмы его выдергивают, возвращают звания и награды. Но все равно враг народа ведь вчера был. А тут он командир 9-го мехкорпуса. Корпус не укомплектован. Мотопехота не имеет транспорта. Танковые полки тоже не имеют транспорта для автозаправки. 22 июня. Получает телеграмму вскрыть красный пакет. Попытка проверить истинно, неистинное поручение, невозможно, связи нет, вскрывает. Выйти в район Луцка, остановить противника встречным ударом, в взаимодействии с корпусами соседей справа-слева разгромить. С чем выходить-то? Ни топлива, ни автотранспорта. Вскрывает окружные склады и под расписку забирает из них все, что может утащить и увезти. 200 автомобилей в том числе. Начальник склада едва не застрелился. Выходит в район Луцка. Соседей нет. Георгий Константинович Жуков руководил этим контрударом из Киева. и стал дергать эти мехкорпуса в разные стороны. Те, кто подтягивался в район танковой битвы Луцк, Броды, те приходили еле-еле с изношенными двигателями и с полуразбитой техникой. Тем не менее, в танковом сражении участвует. 9-й корпус задачу выполнял. Июль. Противник у Смоленска. Рокоссовского с радиостанцией и группой офицеров направляют на пути отхода наших войск с тем, чтобы он заворачивал, останавливал всех, кто отступает, и формировал из них боеспособное соединение. Это называлось оперативная группа Рокоссовского. Потом она станет 16-й армией. Потом будет Вязьма. Потом будет битва под Москвой. У него будут кремлевские курсанты, дивизия Панфилова, конный корпус Даватора. Потом будет Сталинград. Замысел операции принадлежит, вообще говоря, Рокоссовскому. Вот это вот двойное кольцо и рассечение тех войск, что внутри. Руководить операцией должен был Жуков. И тут его раз, этого Георгия Константиновича, и подоржев. Операция «Марс». Но с операцией «Марс» как-то не задалось. Две армии окружены. У меня там батя воевал. Полгода в окружении, потом кое-кто выскочить сумел. 11 тысяч прорвалось из состава армии. А тут вот Донской фронт. Я читаю последние опусы наших либероидных историков. А почему Донской фронт вот не смог выйти к Вертячему, остановился? Да потому что по западу, по замыслу операции, он должен был рассекать группировку немцев. А по данным разведки, там было всего 100 тысяч человек, а по факту 300. А потому что наша разведка не смогла установить наличие у противника радиорелейных станций. Фиксировать-то могли только радиоперехват. Вы попробуйте провести наземную разведку зимой в степи. Сколько вы там проживете, маму вашу? Ну вот. Потом операция «Багратион». Потом выход на рубежи Берлина. И тут, товарищ Рокоссовский, вы переназначаетесь на второй Белорусский фронт, а первым будет командовать Георгий Константинович Жуков, брать Берлин. Ну, можно судить по-всякому. Я думаю, потому что товарищ Сталин понимал, что природный поляк не может брать немецкий Берлин. Это что получается? Не русские выиграли войну, что ли? Поэтому Жуков и Конев. Причем в Берлин первым войдет Конев. Не суть. Потом маршал Польши. Сначала командующий Северной группой войск, потом вот маршал Польши. Все, войне конец. Замечательно. А что за человек-то, помимо этого? Вот давайте посмотрим. Дочь Ариадна в 17 лет пыталась сбежать на фронт. Поймали, предотвратили. Пошла в школу радистов при центральном штабе партизанского движения. Ну, то, что из заброшенных в тыл немцев радистов возвращались меньше 10%, широко известно. Либо партизанские отряды, либо диверсионно-разведывательные группы. Удалось не пустить девушку.
Но зато была в штабе у отца.
Она была не в штабе, она была на узле связи, да, подвижном, который два раза бомбили немцы.
Хотя
и разгромили
отец категорически отказывал.
Категорически. Да. Ну, а потом замечательная, совершенно знаменитая история с дачей Рокоссовского, по поводу которой существует канонический анекдот, когда Сталин говорит якобы: «Спасибо, товарищ Рокоссовский, вы чудесный дом сделали для сирот, для детдомовцев». На самом деле все было не так. Затея принадлежала члену военного совета фронта Субботину. Это примерно то же самое, что проделали в свое время генштабисты с Ахрамеевым, когда попросили его вырвать кусок земли под строительство дач в районе Истры. «Вам дадут, нам нет». И он вырвал на всех 250 участков по 6 соток. Здесь было примерно то же самое. Субботину-то нужно было, чтобы земли было побольше. Вырвали под имя Рокоссовского, под Тарасовской. А потом пришло письмо о том, что Рокоссовский строит дворец. Оказалось, комиссия Булганина приехала, посмотрела. «Мама дорогая, развалюхи». Это были раскатанные домики штаба 2-го Белорусского фронта, который остался в Германии. Их вывезли, раскатали, вывезли, как лом. Поставили домики, и государство решило подарить эти дачи, то есть оплатило перевозку. И подарило. Вот такой вот был маршал Рокоссовский. Хотел бы я понять, из сегодняшних кто-нибудь бы вот таким был бы, не строил бы себе дворца, позволял бы дочери учиться не в радиошколе, а в Лондоне.
Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Я к великолепному рассказу Михаила Тимошенко добавлю всего лишь несколько штришков к судьбе биографии маршала Рокоссовского. Любопытные детали. Его прадед воевал в войсках Наполеона и...
С Россией.
Был, да, да, и был подпоручиком. Любопытная ситуация сложилась к столетию Рокоссовского. Решили, где ставит памятник, поскольку маршал в начальной биографии писал, что он в Великих Луках родился, а потом все-таки сказал, что в Варшаве.
А в Варшаве дважды герои, ну как ставить-то?
Да. И как было написано утверждение ЦК КПСС, поставить на родине, на территории СССР.
Так да.
Да, 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 отыгрались, да. Любопытно, что маршал Рокоссовский 21 июня 1941 года вечерком, собираясь с друзьями на рыбалку, вечерком уже пошел копать червячка для того, чтобы утречком на зорьке порыбачить. Не удалось. Ну и, наконец, последнее. Дочка пишет в воспоминаниях, что когда маршал вернулся с парада Победы 24 июня 1945 года, он был настолько промокший. Ты, наверное, читал, да?
Что да. Он
говорит, мы разрезали.
Там же парадный мундир.
Распарывали. Это были. Ну что, дорогие друзья, мы воздали дань одному из маршалов
Победы. Уважаемый господин, да, Никто, вот вы спрашиваете, действительно ли рэп Красуха сожгла электронику двух самых дорогих F-22 и А-35, или это слухи? Я думаю, что, скорее всего, это неучи-репортеры и переводчики, которые не понимают, что сжечь можно только электромагнитным импульсом, а никакая Красуха – это не ядерная бомба. Задавить электронику, да, могла нацеленными помехами.
Ну что, дорогие друзья, Миш, напомним телефончик,
да,
наверное,
да, давайте. 8 800 да. 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков.
И у нас в эфире Николай Лобня. Здравия желаю.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Буквально 10 секунд и вопрос. У моего деда старший брат. Дед 3-го года рождения, старший брат. Фотография. Военные формы, Георгиевский крест. Вопрос такой. Мог ли брат моего деда участвовать в сражение с японцами? Где найти информацию?
А какого года рождения брат вашего деда?
Третьего? Дед 3-го года, а это его старший брат. Вот, к сожалению, не знаю.
А какого года рождения?
На сколько лет
старше? 1800 какого-то.
Какого? Война с японцами – это 905 год.
Совершенно верно. Я думаю, тогда вот он служил на флоте. Мог он вот узнать, кто?
Вот хотелось бы знать, сколько все-таки ему было лет. Да. Если он 1888-го, например, то вполне могло быть 17 лет, и он мог оказаться юнгой, да? Но лучше, если это будет 85-й, чтобы ему было 20, да, и он был строевым матросом.
К сожалению, это задачка с одним недостающим данным, дорогой мой человек. Мы так не можем гадать.
Исходного нет.
Да, одного исходного нет. Но вполне возможно. Дай бог, чтобы так оно и было. Продолжаем военное ревю. Василий Саратов, я прошу прощения. Мы говорили здесь о Рокоссовском. Группа ветеранов в Подмосковье уже который год бьется над тем, чтобы установить хотя бы памятную стелу на месте штаба 16-й армии, который командовал Рокоссовский. Ничего не получается. Пожалуйста, ваш вопрос. Василий Саратов, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Мне два предложения сначала, по вопросик будет, быстренькие, если разрешите.
Давайте, не теряйте времени. Да.
Значит, предлагаю следующее стратегическое оружие назвать буквами ИС-4. А чтобы эти не плакали, эти демократы, да, сегодняшние,
ага,
будет называться исключительное стратегическое.
Отлично. Выбирайте да. другую цифру, потому что помимо ИС-3
был еще
был ИС-7,
И-8, по-моему.
И-8, да. И-9, И-10.
Да. Я думал на четвертый.
Но... Давайте. Лучше учить историю танкостроения. Второй вопрос, начало, пожалуйста. Там. Давайте, поехали. Побыстрее не затягивайте. Вы же
второе.
Не один. Да.
Предстоящий референдум, который будет в апреле, да?
Да.
По Конституции. Добавить о переименовании Волгограда в Сталинград. Пункт один внести.
Понятно.
И посмотрим, что...
А давайте тогда внесем еще пункт о строительстве Сталинград-2.
Да.
Ну и вопрос о том, чтобы вас, пенсии, допустим, увеличивали каждый год процентов на 15.
Да. Ну а вопрос у вас есть или нет?
Вот вопрос будет сейчас.
Дорогой мой человек, вы
злоупотребляете.
Ну, минутку еще дайте, пожалуйста.
Вот только минуту, время пошло. Да.
Дядя погиб в партизанском отряде.
Понятно.
В Вязьме.
Так.
Там висела, на вокзале висела табличка. Здесь воевал прославленный отряд Константина Заслонова и так,
так
далее, и
так, так
далее.
Так,
эта знаю. Табличка сохранилась или нет? Кто может это сказать?
О, елки-палки.
А?
Ну, я вот уже... этот вопрос на весь мир. Ну вот, ждите теперь ответа. Поехали дальше.
Продолжаем военное ревю. Позвоним были бы начальнику вокзала в Жиржев. Кто не, у нас в эфире?
Рука не подымется звонить. Ты что?
Батайск. Здравствуйте.
Здравствуйте, Батайск.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. По поводу танков, скажите, пожалуйста, вот танковые башни бывают сварные?
Да.
И литые.
И литые.
Да.
Какие лучше? Или у нас сейчас делают комбинированные?
Что значит, что значит комбинированные?
То есть,
спереди литая, сзади сварная?
Нет. Основной корпус башни литой, а крыша приварена, штампованная.
Наши башни сварные.
Сварные,
поехали,
да?
Дальше.
Да.
Все хорошо. А второй вопрос.
Какой?
Вот скажите, а почему вот такие наши мероприятия, типа госкомпаний и национальных этих программ и госпрограмм заканчиваются такими вещами, как мошенничество, воровство и разрушение?
Потому что система выполнения этих национальных программ так устроена.
Точка. Потому что людей таких назначают.
Да. А мы продолжаем военное ревю.
А снимают с благодарностью и орденом.
Да, да. Екатеринбург у нас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Я очень много интересуюсь, конечно.
Но желательно один вопрос для начала, для разогрева. Поехали.
Ну, первый вопрос у меня. Я никак ответа не могу найти. И у нас, и у немцев были большие запасы химоружия. А применения-то ведь не было никакого.
Не было.
А по какому договору или как-то там?
Потому что через третьи страны Адольфа Алоизьевича предупредили, что ежели он попытается его применить, то Германию к чертовой матери горчичным газом зальют.
По колено, да.
И второй вопрос.
Да.
И танк ИС-3, он в боевых-то как
участвовал
вообще в боях, нет?
Нет.
Ага, все, спасибо.
Пожалуйста.
У него не очень такая благодатная история, скажем. Поехали дальше.
Опоздали. Что сделаешь? Тверь, здравствуйте, Наиль из Твери.
Добрый вечер, товарищи полковники. Вас беспокоит Наиль, город Тверь.
Здравствуйте.
Я по поводу того, что вот пятница была у вас, остановилась передача, у меня возникло возмущение. Я хочу свои слова передать администрации или руководству «Комсомольской правды», чтобы 2 часа то, что они сняли с это продолжение, ну, программа была, это повторялась, не надо повторений. Я хочу, чтобы эти два часа добавили в прямом эфире, чтобы прямой эфир был не два часа, не один час, а три часа. 30 минут, значит, рассказывать про военную технику. Два часа, чтобы было
спасибо,
разговор.
Наиль, спасибо. Сейчас будут говорить, сколько вам Баранец, Тимошенко заплатили. Ведь никто да. же не поверит, что
вы и вообще, не платили. Вы да. чего тут, спасибо. Это, полковники, старые грачи, мелите? У нас же ведь аудитория какая? У нас же аудитория молодежная должна быть, вся.
Да.
Пионерская зорька и... с комсомолом и останусь молодым. О том, что народ и пенсии едины, об этом говорить нельзя. Вы только об этом и говорите.
Спасибо, спасибо за поддержку, а мы продолжаем военное. Бийск у нас, Бийск, здравствуйте.
Здравствуйте, Бийск.
Добрый день, товарищи офицеры. Два Добрый. Вопроса товарищу Бранцу.
Ну, как у вас, плюс, понял, как у вас, плюс 12 отменили?
А сейчас тепло было вообще, но сейчас холод будет.
Давайте ваш вопрос.
Так, первый вопрос товарищу Баранцу. Если я правильно понял, живой щит из мирных жителей не дают уничтожить террористов в Идлибе. Как вы думаете, есть здесь какой-то военный выход?
Там нужны тонкие инструменты. Там надо переодевать спецназ сирийский, глубоко проникать и выбирать потихоньку. Иначе ничего, ни на танках, ни на самолетах, ничего вы не сделаете.
Дорогие. Где же столько спецназа найдешь? Они Тут еще на Украину проникать придется.
Потихоньку, потихоньку. Долго еще, долгая дорога в дюнах нас ждет, дорогой мой человек. Очень долгая. А теперь же, Миша, я вчера, в прошлый раз говорил, говорили 2500, а там уже больше 20.
Да.
И танки,
и артиллерия. И тяжелая артиллерия.
И второй вопрос, пожалуйста, не злоупотребляйте.
Второй вопрос. Недавно премьер Израиля встречался с Путиным.
Да.
Теперь нападение в Дамаск было на той неделе. Как это понимать, Нетаньяху? Белое солнце пустыни нагрело голову.
Ну, а в чем суть вопроса? Да, встречались. Да, встречались. Ну, в чем суть вопроса? Поговорили душевненько, да, о том, о чем так. Дипломатическая казуистика, да. И результаты переговоров нам не сообщили. Прошли теплые, дружественные, конструктивные обстановки, дорогие друзья. Ну что, Михаил, у нас уже, по-моему, подгребаем...
Спрашивает эсминец-лидер, что, где, когда будет в строю? Ребята, поставьте крестик. Я думаю, что пятилетки через две.
Угу. Ну, нам уже подсказывают, что поставило 5 секунд. Дорогие друзья, наш телефон прежний, а мы уходим на перерыв.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
На ваши вопросы отвечает полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем наши мужские разговоры. Ты хотел что-то прочитать, Миша? Прочитай, пожалуйста.
Уважаемый Искандер из Казани, вы меня пугаете. Вот чтобы писать такое, надо тяжело хворать. Если вы сообщите нам адрес свой, мы сейчас направим туда скорую помощь. Просто по 03. Не угроза, ребята. Ну, нельзя же так. Ну, вы зачем надрываете душу-то себе?
Просто скорая помощь приедет из республиканского управления ФСБ. Продолжаем военное ревью. Красноярск, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вот два вопроса. Вот да. Первый вопрос. Я где-то в интернете прочитал, что, типа, хотят наградить город Ташкент, типа, город-герой тыла. Это правильно или нет? Вот я хотел узнать.
Я от вас это впервые услышал, но такого названия у нас нет. Есть город-герой просто.
Нет, просто я прочитал, поэтому хотел узнать.
Где вы прочитали?
В интернете где-то прочитал.
Вот где-то в интернете. Ну, пусть так оно остается, а мы попытаемся узнать. Хорошо?
А я еще второй вопрос.
Да.
Вот знаменитая песня «Комбат». И как бы я служу под руководством Александра Петровича Саульянова, и... Как бы сказали, что он был прототипом песни, герой.
Весьма возможно. Весьма возможно. Все. Спасибо. Руслан Тагил, здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан Тагил. Да. Вопрос такой. Мне сосед рассказывал про своего, друг рассказывал про своего соседа ветерана, который якобы по Смоленскому участвовал в такой операции, чтобы поднять партизанское движение, и переодели в немецкую форму и приказали сжечь деревню. Заранее спасибо. Правда, неправда такое.
Кого переодели в немецкую форму? Уточните, пожалуйста.
Наших воинов переодели в немецкую форму и приказали сжечь деревню. Под Смоленском, кажется, это было.
Кажется или было?
Я вот со слов знакомого рассказал.
Дорогие друзья,
а вот знакомый это... у вас кто?
Вот это... Миша.
Вот когда ссылаются на кого-то знакомого, друга, я слышал, то все, 5-10, ребятки... Давайте ссылочку поконкретней. Я таких случаев не знаю. Но то, что мирное население партизан частью любило, частью не очень, потому что ведь в лесу военторга нет. Значит, им нужно было продовольствие, да? А где его можно было взять? В деревне. А туда, кроме всего прочего, наведываются и немецкие фуражиры. Ну, и что крестьянину? Куда крестьянину податься? Как в том фильме про Василия Ивановича Чапаева.
Миш, да нельзя же забывать, что у нас целые батальоны были, которые служили Гитлеру, и переодеты наши бывшие воины, переодеты
в немецкой форме.
Немецкой форме. Весьма возможно, что здесь сюжет с этим связан. Продолжаем военное ревью. Миш, там что-то Александр из Калифорнии.
Да, здрасте, да. Александр из Калифорнии.
Моему сыну не нравится, что там по дороге домой с работы в форме заезжать куда-нибудь. Иногда кассиры при оплате за обед говорят, что у него уже кто-то заплатил, либо подходит благодарит за службу государству. Когда мы, россияне, поймем, насколько армия важна для государства? Уважаемый Александр, есть люди, которые не понимают, насколько важна, но большинство россиян показали это вот по социологическим опросам. 92% доверяют армии. Продолжаем военное ревью.
Но есть и такие, которые особенно имеют, будем говорить, безлимитный доступ к клавиатуре. Вот они и молотят, и колотят. Эти есть, да.
Разные есть, дорогие друзья. Кто у нас в эфире? Казань у нас.
Здравствуйте,
Казань,
Александр.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник Александр, Казань.
Да.
Вот. У немецких, это в вермахте, немецкой команды, было такое разведывательное, это диверсионное подразделение, по-моему, Абвер, если я не ошибаюсь.
Не ошибаетесь. Вот, Абвер был. Вот все могу сказать. Абвер был. Да, дальше.
Это вообще разведка немецкая.
Да.
Ну.
Да, да, разведка диверсионного направления, наверное, я так думаю. Вот, это есть такие факты, что во время войны числа предателей набирали группы в России.
Да, да, это общий известный факт.
Вот. Да, вербовали в концлагерях, ну.
Да, да вот, и тут концлагеря, в общем, подготовили группу для засылки в тылы Советского Союза.
Да, было, вопрос.
Вопрос в чем?
Да, было.
Вопрос, так. Много ли совершали диверсии или самые вредные такие группы?
Очень много. К великому сожалению, очень много, да.
А магистрали, железнодорожные магистрали,
да, поезда пускали под откос, взрывали склады, да, 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 да. Штабы взрывали.
Группы снабжались, допустим, взрывчаткой, замаскированной под кусок угля.
Ну, понятно, спасибо, задерживать не буду.
Спасибо вам большое, продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Маркс у нас город. Маркс Николай.
Здравствуйте, полковники.
Добрый вечер.
У меня таких маленьких три вопросика. А вот какая скорость вот у современной торпеды? Раз. Потом. А можно ли ее там обнаружить там на дальних подступах? И какие средства защиты есть или нет от нее?
Ну начинаем со скорости.
Противоторпедный комплекс «Пакет».
Да. Ну, скорость какую берем, Миша? Среднюю возьмем. 30 узлов? Давай 30 узлов.
Ну, какая 30? 50 узлов.
Давай. А вот современная уже говорят 90. Ну, это пока из... Я пока сам не увижу. Я никогда не буду вам врать. Ну, говорят, что сказку рассказывают. А теперь же говорят, что еще человек? Скорость, противоторпедная, еще что-то. Спросил уже. Не задавайте нам пулеметные очереди вопросы. Мы не успеваем соображать.
На каком расстоянии ее можно заметить, торпеду? Например, вот в себя пущенную.
А как ее можно заметить, когда она идет на глубине? И она, и она электрическая. Вопрос, чем замечать? Ну, вот, если знаю, ваш, вот если ваш гидроакустик истошно вопит «Торпеда в воде!» Вот туда, значит, заметил.
Мы как смогли ответили на ваш вопрос. Новые
люди. А то, что в кино показывают по пенному следу, этого уже давно нет.
Да. У нас в эфире Григорий из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
В одной из передач прозвучало от вас, что были герои Советского Союза, которые на стороне фашистов воевали.
Было. Скажите, было.
А как это могло произойти? Что-то у меня. Я был шокирован, когда услышал это, вообще нереально.
Миша, как фамилия этого летчика? Летчик у нас предатель.
Был такой, был, да.
Воевал. Да, такой. А вообще бы два случая, оба связаны с ВВС, дорогой мой человек.
Я думаю, что в связи с этим, в частности, и отказались от идеи безумной делать штрафные эскадрильи.
Да,
как ты летчиков проконтролируешь? Вот в качестве воздушных стрелков на Ил-2 их сажали, да, было такое.
И они, по каким причинам они переходили в стан врага?
А это надо их спрашивать.
Ну, они не из плена, никак, просто вот...
Нет, некоторые в плену были... Некоторые, да, попали в плен, потом согласились работать на
гидроакустике. Потом хотелось жить, видимо, ну,
да, понятно. Конечно, вот вы и ответили на свой вопрос, конечно.
В основном хотелось жить.
Да. Барнаул у нас. Здравствуй, Барнаул. Евгений, здравствуйте.
Евгений, Барнаул.
Да.
Добрый вечер, товарищи полковники. Служил 80-82 на Дальнем Востоке, поселок Раздольное, комплекс «Круг». Вы можете вот сказать историю, когда закончился использоваться этот комплекс на службе Советской Армии?
Миша, я глубоко навру народу, если скажу 80-е годы.
Нет, не глубоко.
Не глубоко.
Не, я до 82-м закончил.
Я говорю, в конце 80-х, ну, в начале 90-х. Хорошо, хорошо. Так пойдем. В начале 90-х.
Ну, хорошо, да.
Спасибо. Спасибо. Хорошая система была.
Хорошая.
А мы продолжаем. Адыгея.
Здравствуйте, Аскер.
Здравствуйте, Адыгея.
Здравствуйте, товарищ полковники. Скажите, пожалуйста, мне.
А вы спросите,
спросите, а потом мы ответим.
Скажите мне, пожалуйста, что-нибудь.
Я спрошу сейчас.
А ну давайте, собирайтесь.
Да ну не
мыслями.
Тяните же, ё-моё.
Все такие медлительные в Адыгее, а?
У нас в стране, да, население.
Да.
Недооценивать значение армии, ее возможностей.
Ну, это вот вы зря. Зачем так чухал? Дорогой мой Аскер, ну зачем такие обобщения делать? Вы что, 146 миллионов идиотами считаете, что ли, а?
Нет. Вы знаете, товарищ Погорь, я почему говорю? К чему я? На что намекаю, к чему клоню? А вот у нас очень много гражданских руководителей бывает. Очень много руководителей страны. Особых существенных таких успехов они не имеют. Обещают много, а делают мало. Жизнь простого народа остается.
Это тяжело. Общие слова, Аскер. Ну, это вот. Можно в пьяной баньке поговорить, на базаре. Понимаете, с соседом на лестничной площадке. Ну, задайте же нам вопрос. Алексей Екатеринбург, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Я буквально вчера на программе Владимира Соловьева вечером знал, что какой-то подонок, там, знаете, бандеровская мразь, вот у меня больше слов, просто нет возмущения, начинает, называющий себя мэром
Львова,
мэром Львова,
да,
начинает торговать
костями Кузнецова,
нашего,
да,
нашего героя, нашего легендарного разведчика, да, Николая Кузнецова, между, так, прочим, моего земляка,
да,
и вот просто слов возмущения нет. Вот,
хорошо.
Как вы думаете, может быть, этот вопрос на более высоком уровне как-то решать? На уровне Министерства там обороны, Министерства иностранных дел, на дипломатическом уровне? Ну, доколе можно терпеть-то вот это вот уже?
Но это если бы человек был способен логично и трезвоумно рассуждать. Там уже мозги отморожены. Понимаете, там просто бандеровская зараза пропитала мозги мэра Львова.
Уважаемый штабс-капитан Овечкин, если вас интересует защита...
Перерыв,
ну,
да?
Ладно.
Перерыв, а?
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
На ваши вопросы также отвечает полковник Михаил Тимошенко. Ему что-то хочется сейчас сказать.
Миш, ты... Нас спрашивает штабс-капитан Овечкин. За какие такие заслуги Шойгу награжден звездой Героя России? Уважаемый штабс-капитан, вообще говоря, те, кто интересуется этой темой, давным-давно знают, что он награжден за спасение жизни людей с угрозой для собственной жизни в Абхазии. Помните, были события в Абхазии? Или не помните?
Причем это не обошлось без серьезных последствий для самого...
Он был ранен и контужен при этом.
Сергей Кужугерович, мы ответили на ваш вопрос.
Еще один умник. А ты попробуй стать министром обороны, не служив в армии. А вам такая фамилия Устинов ничего не говорит? Алле!
Ку-ку, уже пятый раз меня человек спрашивает. Товарищ полковник, а много ли известных журналистов исполняли интернациональный долг, например, в Анголе? Недавно слышал про Михаила Кожухова. Вроде бы он в Анголе как военный переводчик. Я в прошлый четверг в глаза ему задал этот вопрос, и он сказал, меня там не было. Продолжаем военное ревю. Волжский, да, Миш, кто у нас тут?
Да.
Игорь из Волжского.
Здравствуйте, Игорь, слушаем вас.
Добрый день, товарищ полковник. У меня такой вопрос. Где мне можно, точнее, узнать такой вопрос? У меня дед пропал без вести во время Великой Отечественной войны.
Да. Куда пропал? Нет, нет, сам задававший вопрос. Мы вас не слышим, алло.
Повторите, ваш отец пропал без вести. Дальше, дальше, дальше. Мы не слышали.
Дед пропал без
вести. Дед, вот пропал без вести, понятно, так, дальше.
Уроженец Горьковской области. Богородский район.
Так, так. Вот.
Мы с моим отцом его нашли в городе Усть-Донецке на мраморной плите братская могила.
Да.
Мартынов Василий Федорович.
Да.
Вот. В местном райвоенкомате, горвоенкомате, нам сказали, что он воевал там в бригаде Куникова Цезаря Львовича при высадке на Малую Землю, что он герой Советского Союза и так далее. Я от моей сестры мне пришло совершенно...
В чем другое. Ваш вопрос, пожалуйста, вопрос подгребаем.
Где мне точнее узнать действительность, действительно, где он воевал?
Во-вторых, во-первых, я могу вас огорчить. Это, может быть, был полный однофамилий тезка. Раз. Во-вторых, вы где уже искали? Назовите нам. В каких архивах рылись? Поехали.
Ну, в общем-то, ни в каких.
Понятно. Значит, шаг первый. Не сходя с места. Открываете сайт Министерства обороны. Там есть ссылочка на заход на объединенную базу данных «Мемориал». И есть сайтик, там же заход на «Подвиг народа». Там все награжденные орденами, тем более Герои Советского Союза. Ну, а если в подробностях, то идешь в военкомат, у них есть бланк типовой, заполняешь, и они сами отправляют в Подольский архив.
Здесь 69-й спрашивают у нас на параде, будут ли инопланетяне. Ну, это...
Один уже есть.
Да.
Вот
да,
нас такой хулиган спрашивает.
Да.
Правда ли, что в финскую войну Россия бомбила мирный Дрезден для устрашения? Ну, Хулио, ты и даешь.
Продолжаем принимать вопросы. Павел Пермь, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня такой вопрос. Нигде не могу найти, но я в интернете ищу.
Да.
Уроженец города Кунгура был такой генерал Георгий Микушев. И по сообщениям, единственный генерал с города Кунгура, наш Пермская область. И я ничего не нашел, никакой информации... Только что он погиб в 41-м году под Старой Руссой. Вот если у вас потом будет рубрика, прошу рассказать про наших пермских земляков, генералов. Может быть, что-то вы знаете больше.
Ну, вообще, у вас, если из Кунгура, то у вас должна быть книга памяти областная, и он там обязательно будет упомянут.
Продолжаем. Да, спасибо, спасибо. Будем вместе рыться. Кто у нас в эфире, товарищи? Мы ждем ваших звонков. Или, Миша, у тебя письмо есть? Пауза. Нам да. Тверь у нас, родная Тверь. Здравствуйте. Тверь, пожалуйста.
Здравия желаю. Александр, Тверская область. Хотел бы сказать, что у нас райвоенкоматов во многих районах нет. Давно уже.
Это известно. Да, объединили.
Ну да. Вот. И хотел еще, значит, самое главное, что я хотел переспросить. Вот тут, ну, я, как говорится, не интернетчик, но так вот блогеров иногда вот, ну, показываю, ну, как говорится, у людей смотрю, вот, интересуюсь. В общем, и там появляются, ну, блогеры, ну, поняли, там вот про сельское хозяйство, там в том числе там какие-то интересные вот эти вещи показывают. Вот, подписчики там у них там, ну...
Вопрос-то в чем, елки-палки?
Так вот, смотрите, они...
Смотрю.
Работают... Они работают в Ютубе. Ютуб – это иностранная контора.
Ёлки-палки, в чем вопрос? Подгребайте.
Они получают деньги. Те, кто ведет вот эти блоги...
Понятно, понятно. Так, 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 дальше, дальше. Они, суть вопроса.
Они, во-первых, ну, платят ли налоги и так далее. Во-вторых, они очень многие влияния... Они
по части дальше, налогов, да. Это к Мишустину.
Да, 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 да. Что вы у нас хотели спросить?
Это
что?
Как СМИ. У кого много подписчиков, это как...
Понятно, СМИ. Выключаем они... радио, пожалуйста. Это мы не, не потерпим.
Здравствуйте. Николай Щелков, одну секунду. Вот нас просят, расскажите про боксера Борзенко в лагере Бухенвальд. Ага. Да, был такой Борзенко, тренировал его американец. В юности я читал книжку, была интересно читалась. Американец, который у нас остался после того, как въехал сюда по приглашению. Ну, когда мы помогали американцам ликвидировать их вот эту вот национальную ремиссию в 30-е годы. Ну, вот тренировал его, да, 80 боев без поражения в целом провел. Был хирургом.
Товарищи полковники, как вы думаете, когда началась ситуация с Грузией и Украиной, стоит ли нам вести туда свои войска и поставить там своего человека руководить этими государствами? Нам нужно было поставить, прежде всего, своего человека в Кремле. Полковник Баранец, ответ закончил.
Забавный вопрос. Да. Как можно отправить на новую землю призывника без его согласия? О, ядрит твою вдрит. А почему нет?
Мама пишет, что ли? А что?
А
что, горячая точка считается новая земля, уважаемые?
Срочник, понимаешь, с их точки зрения.
Да. Смешной вопрос. У нас кто-нибудь есть еще в эфире? 40 секунд. Миша, давай письмишко. Может быть, стоящее что-нибудь есть. Так. Как вы смотрите, чтобы мы перешли на новый часовой пояс? А да, вот платили ли деньги советским летчикам за сбитые фашистские самолеты?
Платили.
Да. Поначалу щедренько, а потом сначала...
Ну, потом...
А потом 40, за десяток, говорят. Уже, да, да, да. Уже за десяток там или за пятерочку. Было такое. И за танки платили, и за другое. И снайперам тоже приплачивали. Ну что, Михаил, может, у тебя есть что-нибудь
да
такое?
Да не успеем.
Глаза
разбегаются. До завтра.
Да. Ну что, дорогие друзья... Мы с вами вежливо прощаемся. До завтра. Это военное ревю «Комсомольской правды». На ваши вопросы в нем отвечают полковники Тимошенко и Баранец. Мы люди терпеливые.
Прощаемся до завтра. До Всем завтра. Хорошего дня.
Всего хорошего. Пока.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.